и влюбленные парочки, которые прогуливаются, отгородившись от всех сверкающим коконом страсти, согретые обоюдным желанием, связанные невысказанными обещаниями в обертке бархатистого смеха. Черноволосый коротышка задерживается, чтобы купить газету у мальчика. Пухлый конверт выскальзывает из кармана пиджака и падает к его ногам на дорожку, пока тот роется в карманах в поисках мелочи. Мальчишка наклоняется, поднимает конверт, сует его в газету и снова подает черноволосому. Все занимает секунд 30, пока мистер Фолк раскуривает очередную сигару. Проходя мимо, я на ходу шепчу ему: «Оставайтесь с ним. Я беру мальчишку». Судя по всему, чернявый купил у мальчика последнюю газету. И тот, взвалив на плечо мешок, покидает свой пост и спешит к выходу на западную 59-ю улицу. Пропустив его, я считаю до 10 и, повернувшись, иду за ним. Несколько трамваев и пара дюжин кварталов спустя я оказываюсь на Элизабет-стрит в центре маленькой Италии. Сотни обитателей, которые в этот неожиданно погожий вечерок высыпали из переполненных съемных квартир на улицу. Тротуары кишат торговцами в разнос и попрошайками, карманниками и мелкими жуликами. Попадаются одинокие мужчины в ветхих пальто с впалыми щеками и беспощадными глазами. Мое дорогое пальто и кожаные туфли притягивают их взгляды. Стайки мальчишек, таких же худых, как их отец, но не с такими жестокими глазами. Пока не такими. Бегут за мной по пятам. На крылечках сидят матери, качая на коленях младенцев в белых чепчиках. Мостовая запружена разбитыми повозками, которые тянут худые изработанные клячи. Из окон и подворотен тянет вареной крольчатиной, ароматами цветов, древесным дымом и конским навозом. И все это под звуки итальянских песен и неумолчного, почти истерического бормотания тысячи людских душ, втиснутых в эти три квартала. Здесь мальчик пошел не спеша. Мне было легко не терять из виду его шапчонку, мелькавшую в толпе. Она напоминала мне другую, вязаную, на пару размеров меньше, которая покрывала голову совсем другого мальчика в другое время. Он то и дело поправлял сумку для газет на плече, и каждый раз мне казалось, будто я различаю в ней очертания пухлого белого конверта. Миновав вход в крошечный ресторан, он нырнул в подворотню за ним. На первом же углу он снова свернул и скрылся за рестораном. Там я его и потерял. Я тоже свернул, но его уже не было. Подле шаткой пожарной лестницы криво висела на петлях дверь. Может, он вошел туда? Да, больше ему деваться было некуда, если только он не отрастил крылья и не взмыл в синеву небес. В узком темном коридоре я остановился, чтобы глаза привыкли к внезапной перемене освещения, и вынул из кармана револьвер. Пахло свежим хлебом, стучали по тарелкам ножи, звенели стаканы, звучный мужской голос говорил по-итальянски с певучим сицилийским акцентом. В нескольких шагах от меня была открытая дверь. Луч света падал из нее в коридор. Прижавшись спиной к стене, я сделал шаг в бок и, затаив дыхание, медленно повернул голову и заглянул в комнату. Мальчик сидел за столом с тремя мужчинами, двое из которых, очень высокие, в толстых пальто, поглощали исходивший паром спагетти, склонив головы к самым тарелкам. На столе между ними стояла полупустая бутылка вина. Третий мужчина был не так велик ростом, и пальто полегче, и не прикасался к еде и вину. Эленор Уортроп презирал все, что замутняло ум и притупляло чувства. Белый конверт лежал возле тарелки одного из здоровяков. Мои внутренние дебаты продолжались недолго. Монстролог не был связан, его рот не был заткнут кляпом, и, судя по всему, никто не собирался его убивать. Да, вид у него был недовольный, но никакого смятения, никакой мольбы во взгляде, обращенном к сопровождающим, не было. Он даже улыбнулся знакомой мне невеселой улыбкой, глядя, как мальчик, заткнув за воротник салфетку, накинулся на еду. Однако у стены, подле бугая слева, все же стоял обрез. А еще пленник не встал и не поблагодарил похитителей за гостеприимство, как положено после успешной сделки. Деньги прибыли, но Уортроп не двинулся с места. Это все решило. Я выскочил из-за косяка и шагнул в комнату. Тот, что сидел от Уортропа слева, отреагировал с быстротой, неожиданной для человека столь мощного сложения. Он нырнул за обрезом. Их разделяли всего 2 фута, но обрез мог с тем же успехом быть в Гарлеме. Моя пуля пробила здоровяку шею, разорвала сонную артерию, и кровь, более яркая, чем вино, которое он пил недавно, полилась из раны. Мальчишка нырнул под стол. Уортроп сорвался с места и бросился ко мне, на ходу протягивая руки, но я на него не смотрел. Меня занимал лишь пистолет, который достал из кармана 2-й громила. Мне казалось, будто я на бешеной скорости несусь по темному тоннелю, в конце которого с энергией тысячи солнц сияет его рожа. Я видел только ее и ничего больше. Больше мне ничего не нужно было видеть. Со скоростью солнечного луча я метнулся мимо монстролога, приставил дуло пистолета к широкому лбу громилы и спустил курок. Остался мальчишка.